Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе-доброе утро всем, кто сейчас у радиоприемников. Первый день лета с вами встречаю я, Виктория Мартыненко, а также режиссер эфира Людмила Чаус. Разбудильник в прямом эфире. Хотелось бы, чтобы этот первый день лета был солнечным, ясным и теплым. К сожалению, пока это не так. По крайней мере, в Донской столице по-прежнему дожди, но ждем и надеемся. День защиты детей отмечают сегодня. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято еще в 1925 году, то есть почти столетняя история. Было это на конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. Хочется пожелать, чтобы все-все детки были в безопасности и над ними было в первую очередь мирное небо. Также сегодня Всемирный день молока. Есть и такой, и фраза «Пейте, дети, молоко, будете здоровы», как никогда актуально. Два в одном. И для Дня защиты детей, и для этого праздника. И еще несколько событий. Это профессиональный праздник, отмечают работники военно-транспортной авиации России и День Северного флота страны. Сегодня тоже поздравляем всех-всех. Но мы переходим к теме эфира. Так или иначе, он будет связан, конечно же, с детьми. Дело вот в чем. Я думаю, что многие уже слышали. Единую концепцию преподавания истории России в вузах утвердил экспертный совет при Миноборнауке. Документ устанавливает хронологические рамки курса от появления человека на территории современной России до всем известных событий 2022 года и предписывает рассматривать историю страны также в контексте мировых событий. Хочу подчеркнуть, что на изучение курса со студентами непрофильных специальностей отведут 144 часа. Это немало. И все вузы уже до начала учебного года обязаны соотнести свои обучающие материалы с утвержденным документом. Почему, в принципе, возникла такая необходимость? Неужели школьного курса истории недостаточно? Что об этом думают педагоги? Поможет ли это нововведение как-то бороться с переписыванием истории? На эти и другие вопросы будем сегодня отвечать в студии вместе с экспертом. У меня в гостях руководитель Центра методики и практики воспитательной работы ДГТУ, доцент, кандидат педагогических наук Марина Ковынева. Марина Викторовна, доброе утро.
Доброе утро.
Непростая такая сегодня тема для утра, да, но постараемся нашим радиослушателям все объяснить. Как я уже сказала, единая концепция. Как вы думаете, почему появилась такая необходимость? Неужели в школе плохо преподают?
Нет, конечно, в школе преподают хорошо, и я знаю очень многих коллег, которые увлечены своим предметом, увлекают своих учеников, и это очень здорово. Но, как показывает практика, из школы приходят к нам студенты, которые почти не знают историю. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что сегодня научный прогресс, и они больше техническим наукам уделяют внимание. Но вот история, как-то многие факты западают, и так не должно быть. И поэтому, конечно, очень здорово, что принята эта концепция. Я думаю, что будут исправлены те пробелы, которые были последние годы в нашем историческом образовании. И наши дети опять полюбят историю и будут ее изучать с интересом и с пользой.
Ну вот вы в вузе работаете уже много лет. Правильно я понимаю, что это тенденция именно последних лет, когда плохо студенты знают историю? Или в какой момент произошел этот перелом?
Я думаю, последних 20 лет, наверное. Вот как только началась перестройка и единый государственный экзамен, с одной стороны, увеличил число вопросов и углубил эти знания для детей, особенно тех, кто сдает историю, а с другой стороны, настолько глубоко знать историю ученик не должен, даже тот, который поступает на профильные предметы. Поэтому мне кажется, что ЕГЭ тоже нужно немножко трансформировать. Я говорю так, как эксперт, сколько-то лет я проверяла часть С, и очень часто это были настолько глубокие вопросы, которые, ну, как бы соответствовали уровню третьего курса. Поэтому мне кажется, нужно пересмотреть знания, которые мы даем, и тогда и будет другой результат.
Марина Викторовна, давайте для тех, кто не знает, немножечко поясним часть С, в чем
С
ее
это,
суть.
Это более творческая или аналитическая часть. Мне кажется, что невозможно историю сдать методом тыка, хорошо сдать. Если можно, может быть, там в русском языке или в математике по интуиции поставить правильные ответы, то в истории нет. Потому что, ну, таких формальных вопросов не так много, а часть С – это уже анализ, и нельзя на пустом месте построить глубокие ответы, если не знаешь фактов и не умеешь рассуждать. Вот мне кажется, этому и должно учить современное образование, по крайней мере, я так его вижу. И, наверное, эти 144 часа тоже будут давать такую возможность. И хочу сказать также, что я очень рада, что, и мне кажется, в этом тоже преимущество нашей системы образования, что мы все ценное, что есть в мировой истории, не отметаем, не огульно не хаем, а наоборот, берем за основу, радуемся тем фактам, которые есть и которые можно соотнести с нашей историей. И вот мне кажется, в этом огромный плюс нашего образования, тем более в сегодняшнее время, когда все переписывается и даже, ну, знаем грустные истории, поэтому мне кажется, в этом наш большой бонус.
Какие конкретно темы из истории страны, на ваш взгляд, должны изучаться более глубоко? Мы знаем, да, что огромный пласт – это история Великой Отечественной войны, на нее уходит наибольшее количество часов в школе. Что еще необходимо?
Я в школе давно не работаю, но когда я работала в конце 90-х годов, на историю Великой Отечественной войны было гораздо больше часов, чем в последнее время. И я пренебрегала, так сказать, этими часами и понимала, что это очень важная тема, и нельзя поверхностно и так вскользь говорить об этих замечательных людях, о героях, о фактах, которые должны мы знать. Конечно, история Великой Отечественной войны должна быть очень глубоко рассмотрена, потому что пока еще есть ветераны, их очень мало, но они есть. И пока жива память нашего народа и наших детей, внуков о тех ветеранах, которые в их семьях были, есть и навсегда останутся в памяти, мы должны, конечно, эту тему изучать. Но не только. В общем, у нас в нашей истории очень много героических страниц. И, конечно, на героических страницах и мужает молодой человек, и патриотизм развивается или воспитывается настоящий. Поэтому, ну, конечно, не только героические страницы. На них обязательно нужно останавливаться с примерами, с фактами. Сейчас очень много и видеоматериалов, и есть возможность сделать интерактивными занятиями, что очень важно. Но есть еще очень много вопросов, которые нужно рассматривать для того, чтобы понимать историю как процесс. Это не просто не отдельные факты, это наука, которая должна, вот, имеет прошлое, настоящее и будущее. И только если мы видим в связи и в развитии все факты, то тогда мы можем предугадать будущее, предотвратить ошибки, которые мы делаем очень часто. И, наверное, такое плохое знание истории приводит к тем фактам, к тем проблемам, которые сегодня существуют в нашей жизни, к сожалению.
Прежде чем мы прервемся на гороскоп, 8-918-25-38-27, это номер телефона WhatsApp, Telegram. Пишите, что вы думаете, нужен ли такой курс истории в ВУЗе. Может быть, кто-то не согласен и считает, что это уже лишнее, да, ну, мы любое мнение здесь готовы услышать и прочитать. В эфире сегодня говорим о том, что нововведение ждет студентов с 1 сентября. Именно единую концепцию преподавания истории России утвердили в вузах. Это значит, что даже студенты не профильных специальностей будут изучать историю снова. Точнее, продолжать, я бы сказала, потому что все-таки в школе ее учат. И эксперт сегодня, руководитель руководитель Центра методики и практики воспитательной работы ДГТУ Марина Кованева. Марина Викторовна, я, кстати, забыла вас поздравить. Знаю, что буквально недавно вам вручили медаль Константина Ушинского. Да, это самая статусная медаль для педагога, что говорит о вашем статусе как эксперта в нашей студии в том числе.
Спасибо большое. Да, для меня это очень важно. Приятно.
Марина Викторовна, ну вот люди, живя в том или ином городе, часто не знают даже, в честь кого названы улицы. Например, если сейчас сделать опрос, кто такой Мартирос Сарьян, наверняка ответят далеко не все, а улица это очень известно в Ростове. Реально ли исправить именно этот пробел, делая акцент на какой-то региональный компонент?
Конечно, реально. И мы, нашим центром методики практики, нашей командой «Горящие сердца» и вожатый педотряда «Маленький принц» решили эту проблему исправить. Несколько лет мы записываем видеоролики. Называется наш проект «У лица славы». Мы говорим о героях, именами которых названы улицы нашего города. Потому что столкнулись с тем, что ребята живут на улице Малюгина, Текучева, Герасименко и не знают, кто это такие. И мы решили не просто рассказывать, а окунаться в прошлое, нашли форму того времени, и ребятам самим очень интересно вовлекаться в такие проекты, потому что мне кажется, что все нужно делать с интересом и с любовью, и тогда и получится результат. У нас 8 таких уже серий. Одна из последних была записана перед Днем Победы о Печерском, герое нашим тоже, но, слава богу, у нас школа есть, и звезда его имени названа. Но очень многие ростовчане не знали о подвиге этого человека, очень важного в истории нашей страны. Поэтому таких у нас 8 роликов. Есть еще уже не только о героях Великой Отечественной войны, хотя у нас еще много по плану серии впереди. Мы назвали один из роликов, посвятили герою России, выпускнику нашего университета Михаилу Ревенко, который в 2000 году погиб в чеченском конфликте, в бою, как герой погиб, и присвоили звание ему, и мы решили тоже, чтобы наши жители, горожане и студенты университета знали подвиг своего земляка и своего выпускника. И открыто было на 4-м общежитии, где он проживал, мемориальная доска, назван переулок его имени. И вот так мы хотим от героя Великой Отечественной войны, не оставляя эти страницы, перейти к сегодняшним героям, потому что все это связь поколений. Мне кажется, вот в этом и есть патриотизм, и в этом и есть очень важная задача нас, педагогов.
Есть он сообщение. Доброе утро, доброе. Уверена, что историю, особенно своей страны, нужно изучать в детском саду, и в школе, и в институте, и всю свою сознательную жизнь. Ну, здесь не поспоришь. И действительно, мне кажется, для дошкольников не хватает вот какого-то исторического аспекта. Стоит все-таки им объяснять, просвещать, да, что-то рассказывать. Мне, например, дочка задает много вопросов, на которые я не всегда могу найти ответы, да, то есть мне нужно подумать, и мне кажется, было бы грамотно, если бы все-таки этим занимались именно профессионалы и педагоги. Марина Викторовна, вы работаете в том числе и с иностранными студентами. С какими стереотипами касательно, да, нашей страны они приезжают в Россию, и приходилось ли объяснять элементарные вещи?
Вы знаете, особых стереотипов, я так подумала, за мои годы работы с ними я не находила. Во-первых, те, кто едет к нам в Россию, они уже расположены к нашей стране и хотят учиться здесь, и очень любят русский язык, и здесь изучают его. И, конечно, мы погружаем в культуру нашего Дона и нашей страны, потому что наш менталитет особый. Но то, что отмечают все иностранные студенты самых разных стран, это то, что гостеприимство наших людей намного отличается от гостеприимства или от отношений в других странах. Мы все знаем, что насколько хлебосольный наш народ, и были годы 900-е и начало 2000-х, когда холодильники были пусты, но столы всегда ломились для гостей. Вот это наша черта, мне кажется, очень важная. И еще я всегда говорила о том и своим студентам, и иностранным студентам, что есть разные стереотипы, стереотипы, английская чопорность или чопорность, как правильно, немецкая пунктуальность и так далее. Но нет нигде такого понятия, как русская душа. Наша русская душа, мне кажется, и спасет мир, и спасает каждого из нас. Вот такая забота друг о друге, забота о ближнем, забота о тех, кому необходимо. И сегодня мы видим, насколько гражданское общество стало более гражданским и возмужало.
Из каких стран приезжают чаще всего? Это Китай?
Китай, африканские страны, Турция, арабские страны.
Как, интересно, будет процесс вот в этом случае организован? Будут ли им также преподавать историю России?
Конечно, я преподавала историю России. И мне мои коллеги факультетов для российских студентов завидовали, потому что у меня было 136 часов на историю, а у них, по-моему, 36 или 84, ну, намного меньше. Поэтому эта несправедливость сейчас будет преодолена, и наши студенты тоже будут иметь возможность более глубоко изучать историю.
Сейчас много говорят о переписывании истории. Вы столкнулись с этим лично, когда работали в детском лагере с детьми из сопредельной территории. Можете ли привести примеры, да, что вы увидели?
Могу. Это прошлый год, когда произошли события. Я работала начальником детского лагеря ДГТУ в поселке Дивноморский лагерь «Радуга». И нам сказали о том, что нужно будет принять детей из Донбасса. Наша смена уже начиналась, и дети приехали на 4-й или 5-й день. Мне, конечно, нужно было поговорить с ребятами, 500 детей, которые не так знают хорошо ситуацию, историю, поэтому я их настроила. Наши ребята из Донбасса были 10 дней, уехали раньше, но было очень трогательно и очень важно, когда ребята донбасские уезжали и прощались со всем нашим лагерем, пели песню «Вставай, Донбасс». Встал весь лагерь, не могу без слез это говорить, встал весь лагерь и аплодировали, подпевали им. В течение этого года я со многими из них переписываюсь. И таких смен было 10 у нас. Когда дети Донбасса приезжали, тоже были разные мнения. Но в августе были дети из подростков, все это лагерь для подростков был, из Мелитополя и Херсона. И вот там пришлось уже поработать. Моя задача не была преподавать историю, но когда я спросила, что вы знаете об истории России, они назвали три факта. 20 век – это монстр Ленин, революция. Это 32-й год, когда русские поели украинских детей. И Вторая мировая война, когда Россия победила фашизм. Вот я тогда поняла, что я должна взяться за свой предмет. И проводила занятия для этих детей. Сначала 300-350 у меня на одном уроке, на одном тренинге были. Я не знала, как я справлюсь, но справилась. И ребята 95% подходили, обнимали, плакали, благодарили, говорили, что они не знали этих фактов, что им не преподавали так историю. И вот я думаю, что в этом смысле моя миссия была выполнена. И каково же было мое удивление, когда ребята после занятий подходили и говорили, а мы теперь хотим вечером спецкурс. Кружок истории. Я говорю, ну, как бы у меня другие задачи. Нет, мы хотим. Ну, думаю, раз хотят дети, значит, отказывать нельзя. Ну, я так решила, 5-7 человек любителей истории придет. Захожу в кабинет или в рекреацию. У меня там человек 40. Облепили все подоконники. И я увидела вот такой интерес к истории, такую жажду знаний. Первые 2 дня я им рассказывала, а на 3-й, 4-й начали говорить они мне. И у меня, конечно, волосы становились дыбом от того, как их учили, чему их учили. Но сейчас у нас будет единый учебник, и мы только что приехали из Луганской Народной Республики, тоже с 2000 детей, из 10 городов встречались. И там тоже говорили об истории. Многие из них уже, ну, особенно Луганск, это Краснодон, это молодая гвардия. Хотя многие ребята даже из ЛНР, но тем более из ДНР, не знали, кто такие молодогвардейцы. Вот эти пробелы, конечно, нужно.
Да, и мы понимаем, что переучить, да, объяснить заново, это намного сложнее, когда вкладывали в молодую, юную голову одно, и это отложилось, и сейчас вот этот вот конфликт внутри человека.
Конфликт был сильный. В меня и тапками прилетала на сцене, когда я 3 сентября рассказывала о дне борьбы с терроризмом и о Беслане. Я была в Беслане, в этой первой школе, через 20 дней после того, как случилось, и рассказывала свои эмоции, свои мнения, свое состояние. И, конечно, говорила о том, что не должно так никогда повториться. Но свет выключил, чтобы показать видеоролик, и в меня прилетел тапок. Сначала я расстроилась, а потом думаю, ну хорошо, это тоже мнение. Были дети, подростки, которые нападали на меня, показывали свастику на браслетах и говорили, вы что хотите сказать, что Украина нацистская страна? Я говорю, а вы что хотите сказать? Вы что, не любите Украину? Люблю Украину, у меня отец из Украины, бабушка из Украины, люблю. Но ту Украину, которая любила своих детей, которая не убивала их, не унижала и не растаптывала историю нашу общую. Поэтому вот так мне приходилось. И тогда я подготовила 2-часовое занятие о концлагерях. Вот здесь сама я была в таком нервном очень напряжении, с ледяными руками, с колотящимся сердцем я провела это занятие. Но после занятия, кроме одного мальчика, 300 человек поднялись по моей просьбе под песню, которую исполняет Муслим Магомаев, «Бухенвальдский набат». Один не встал. Ну, я его потом запрезирала и вообще с ним не общалась. А остальные благодарили.
Это важно, да. Я хочу такую небольшую ремарку сделать. Я в начале вопроса сказала, что дети с сопредельной территории, потому что речь шла о прошлом лете, когда еще не присоединились новые регионы к нашей стране.
Один маршрут.
Сегодня у нас путешествие далеко за пределы Ростовской области. Отправляемся в республику Бурятия. На этой неделе здесь отметили столетний юбилей со дня образования. У меня республика ассоциируется прежде всего с безумно красивой природой, конечно же, озером Байкал, которое находится на границе республики Бурятия и Иркутской области. Чем еще славится этот регион, узнаем из первых уст, потому что на связи с нами ведущий утреннего шоу «Радио Маяк Улан-Удэ» Алексей Кизуб. Алексей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, потому что между нами не только 1000 километров, но и 5 часов разницы во времени. Алексей, так для чего же стоит отправляться в республику Бурятия?
Ой, слушайте, ну я вот только сейчас догадался, какая на мне огромная ответственность. Это получается я сейчас должен сказать такое, чтобы ваши слушатели 6000 километров проделали пути. Ну, во-первых, вы уже сказали, вот упомянули это озеро Байкал, оно всеми любимо, и это, ну, одна из главных целей, я думаю, всех туристов, которые к нам попадают. Но, однако, совсем недавно, точно сказать не могу, но где-то 2 года назад у нас как раз-таки у Министерства туризма запустилась такая акция «Бурятия – это не только Байкал». Называется она, и в которой как раз-таки другие достопримечательности туристам показывают. Ну, во-первых, это Бурятия является центром буддизма России, ну, одним из центров, скажем так, да, потому что там другие республики тоже с нами конкурируют, ну, если можно так выразиться. У нас много дацанов. Самое интересное, что в бурятском таком буддизме это как раз-таки смесь шаманизма, который здесь был изначально, и потом уже, значит, пришел к нам буддизм индийский, они как-то вот все смешались между собой. У нас вот такой свой какой-то бурятский буддизм. Вот Иволгинский дацан, самый крупный центр непосредственно, и много других дацанов тоже можно посетить. А что еще? У нас в Бурятии находится первый в России государственный заповедник. То есть вот мы впереди, можно сказать, всей России, еще, по-моему, с 1917, по-моему, года, да, если я не ошибаюсь, как раз-таки Баргузинский государственный заповедник был создан в то время. Это самый первый заповедник вообще в России.
Что там можно увидеть? Какие-то уникальные растения, животные?
У нас, вот я и говорю, что у нас уникальная природа. То есть в одном заповеднике там заключено вообще практически все. То есть в одну сторону ты пойдешь, увидишь какие-то степи, да, в другом краю там нас ожидают уже горы, и, соответственно, от этого различная живность, там, фауна, флора и так далее. Ну и также, в принципе, можно и не посещая заповедник, просто проехаться достаточно даже проехаться по столице нашей республики, вот буквально несколько районов, чуть несколько километров за пределы, вы с одной стороны находитесь в степи, а поедете в другую сторону, например, в сторону Байкала, там у вас бесконечно будут горы.
Алексей, спасибо. Я думаю, что вы вдохновили наших радиослушателей на такую нелегкую поездку, но она того стоит. И с праздником вас, конечно же, со столетием республики.
Спасибо огромное. Я надеюсь, я действительно произвел впечатление.
Один маршрут.
Семь пятьдесят две практически на часах в нашей студии. Это значит, что время предательски тает, его остается немного, а обсудить еще есть что. Напоминаю, сегодня поводом для эфира стала такая тема, что единую концепцию преподавания истории России в вузах утвердил экспертный совет при Миноборнауки. Гость в студии – руководитель Центра методики и практики воспитательной работы ДГТУ Марина Ковалева. Марина Викторовна, когда ребенку в школе, да, или молодому человеку в вузе нужно зубрить учебник, это всегда скучно и обычно не запоминается. Вот я даже по себе это знаю, все, что я зубрила там по физике и алгебре, если сейчас у меня спросить, я не вспомню абсолютно ничего. Как сделать историю увлекательной? Какие методы можно использовать?
Абсолютно с вами согласна. Есть такая статистика. Социологи исследовали знания детей. Если мы только скучные лекции читаем, остается 20% в голове, 80% улетучивается. Если мы активными методами обучения действуем, обучение, воспитание, то ровно наоборот. 80% информации остается, 20% улетучивается. Поэтому я интуитивно, я вообще 43-й год в этом году преподаю. 43 вот сейчас заканчивается уже учебный год. Очень люблю свою работу и считаю, что вообще в образовании, ну, наверное, так же, как и всюду, нужно относиться к делу с любовью, искренне, и этим тоже мы увлекаем своих учеников. И, конечно, нужно каждый раз думать о том, в какую ты заходишь аудиторию, что эта аудитория хочет от тебя услышать. И мне кажется, очень важно именно образование у нас от слова «образ». И я часто именно на образ делаю акцент, для того, чтобы в голове у ребят были такие картины исторические, исследовательские. И очень важно, опять же, еще я уже не работаю давно в школе, но интуитивно в конце 90-х годов работала активными методами групповой работой и проектной деятельностью. Мы одни из первых выиграли проекты в Ростовской области, получили телевизор, видеомагнитофон. У меня такая, наверное, ну, чутье историческое или педагогическое, меня оно всегда не подводит, а наоборот идет, ведет вперед. И я благодарна судьбе за то, что оно у меня есть. Ну, наверное, это потому, что я в третьем поколении педагог. И ну, считаю, что это мое призвание. Поэтому нужно будить интерес, давать возможность самим исследовать разные проекты, важные, интересные для детей. И только тогда, если у них будет интерес, тогда это будет полезно и останется в голове навсегда. Мои ученики до сих пор помнят наши уроки граждановедения и наши ролики, которые мы ставили. Тогда еще и видео не было, и телефонов как-то умудрялись.
Сейчас много говорят о патриотическом воспитании из каждого утюга, в кавычках, да? Вы педагог с таким огромным стажем. Что вы вкладываете в это понятие? Как видите развитие в этом направлении?
Как раз продолжу свою мысль о том, что никогда нельзя ничего делать просто для галочки, навязывать ничего нельзя. И давно тоже, ну, поскольку историк, и говорила, что в третьем поколении мои родители очень много патриотическому воспитанию уделяли внимание и меня воспитали таким образом, и я передавала своим ученикам из поколения в поколение эту любовь к нашей истории. И патриотизм должен идти из семьи, из школы. И ни в коем случае я не люблю, когда сверху присылают задания, столько-то уроков, столько-то мероприятий, там помахать флагами, там что-то еще. Мне кажется, вот даже не мне кажется, я уверена, что это так, потому что, общаясь с молодежью, я вижу, вижу, что такие прилеты заданий сверху только отторгают желание участвовать в этих мероприятиях. Это все должно быть снизу, спонтанно. Спросите не спонтанно, а организованно педагогом грамотным. Спросите ребят, какие темы вам интересны, как бы вы хотели их исследовать, что бы вы хотели узнать, в какие бы хотели поехать путешествия, командировки. Ну, командировки для взрослых, а туристические поездки. Я со своими учениками, где только не была, когда-то и в Армении, и, понятно, и в Ленинград тогда еще был, и в Грузии, и в других городах, и, конечно, в Волгограде, в Сталинграде. И недавно, буквально в ноябре, у нас закончился проект «Шанс есть всегда» для трудных подростков. И как раз в 80-летие Сталинградской битвы мы попали туда. Ну, не нужно говорить много о патриотизме. Один раз увидеть, услышать, побывать на Мамаевом кургане, в комнате, в зале славы. И уже на всю жизнь этот опыт, эта память, эти чувства сохраняются.
Марина Викторовна, ну и в завершении нашей беседы, так как все-таки сегодня праздник, День защиты детей, что бы вы пожелали им?
Ну, сейчас мы готовим университетские смены и детскую радугу. 500 детей будет. Желаю теплого, мирного лета, адекватных родителей. Извините, родители, но иногда вы очень много хлопот доставляете своим детям и педагогам. Дайте им возможность быть самими собой. Уважайте их мнение. И дети всегда ответят вам взаимностью. Дети у нас гораздо умнее, гораздо грамотнее, гораздо продвинутее, чем мы думаем о них.
Спасибо, что провели это утро с вами, с нами, со всеми радиослушателями. Если вдруг вы пропустили нашу программу, так сложилось, послушать ее можно в группе ВКонтакте, это «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Россия» называется. Подписывайтесь, следите за нашими обновлениями и участвуйте в розыгрышах. Уже в июне всех вас ждет много сюрпризов от наших друзей. Мы начинаем розыгрыш призовых абонементов в один очень интересный фитнес-центр. Обо всем подробнее узнаете. А я с вами на этом прощаюсь. Встречайте завтра Олега Пшеничного. Пока-пока.